Рустам Вахидов, человек, который сдает одно за другой банды мирового капитализма. Здравствуйте, Рустамыч, привет, доброе утро. Что, погромче хочешь? Ну, пожалуйста, погромче. Вот
вы спеть хотите, что ли, Рустам? Вы так трепетно.
Вы снимите наушники, мы и так прекрасно с вами поговорим. Рустамыч, о ком мы сегодня будем говорить? Кого хоронить?
Как минимум 3 торговых центра, находящихся в пределах, за пределами МКАДа.
Ну, а за МКАДом уже не наша территория.
Не наша территория?
Нет, мы только в пределах МКАДа.
МКАДа. Ну, о компании IKEA мы будем говорить.
Сюда. Слушайте, мало найдется, наверное, семей сегодня в крупных городах России, да? Ну, Москва точно. У кого дома нет чего-нибудь из IKEA? Ну, хоть какой-нибудь игрушка для ребенка.
Ну, вот соцопрос из 4 человек. Пожалуйста, у Витуса знаю, есть покрывало на кровати из IKEA.
Не только покрывало. Мы заказывать туда ездили и кровать ему. Как только он гастарбайтер перебрался, заказывали кровать.
У вас есть что-нибудь из IKEA, Сергей?
Ну... точно, что-то есть, да. Тапочки. Тапочки, конечно.
Вы знаете, я 3 раза ездила в Икею, 3 раза это заканчивалось таким скандалом семейным, что я, ну, просто вот мы расходились во мнениях, ругались напрочь, и, а потом вот это вот, конечно, вот этот весь ужас пережить женщине невозможно, когда нужно мужчине самому собрать вот эту вот самоделкину. Понимаешь?
Нет,
вот
я знаю... Люди, которые бизнес организовали, думают по-другому.
Я знаю фанатов, которые и мебель Икею очень любят, и более того, восторгаются особенно рестораном IKEA, где можно по старинке тефтельки. С подносом, да, тефтельки взять с ягодным соусом, с каким-то.
Брусничным.
С брусничным, да.
Наш, ну, а немецкая это фирма.
Немецкая?
Да.
Что, серьезно?
Да.
Не а шведская? Как же шведы?
Ну так, мимо проезжали.
Ну, расскажите.
А русские будут в этой истории?
Обязательно.
Погодите. Мы же исходим из того, что раньше, да, как мебель делали? Наверное, на заказ, да, правильно? Так, ну, когда-то, лет там 1000 назад, к примеру.
Ну, готовая уже была мебель.
Ну, готовая, да.
Вообще история немножко, как это назвать, предисловие краткое.
Да.
Почему немцы? Вообще, Кампрат, семья, да, которая владеет бизнесом.
Кампрат?
Да, и основатель компании Ингвар. Они в свое время, его бабушка и дедушка, переехали из Германии. Причем переехали... По удивительной истории, его дедушка увидел в каком-то каталоге, я, правда, не представляю, какие каталоги были на рубеже 19 и 20 века, но, знаете, недвижимости цены, допустим, будем
ну
так
да.
называть.
Ну да. Или автомобиль.
Да, и автомобиль. Увидел в каталоге описание лесного хозяйства, которое в Швеции продавалось.
Целиком?
Да, вот целиком.
Лес продавали.
И, соответственно, собрал всю свою семейку и двинул в Швецию.
Причем, денег скопил.
Да, он был из приличной семьи, причем, что его жена была из не очень хорошего сословия, это было таким внутренним семейным конфликтом.
В общем, из низкой касты.
Из низкой касты. Они отправились в Швецию, причем им там было действительно тяжело, потому что они даже не могли говорить и изъясняться нормально с местным населением. В общем, в конце концов, они перебрались на эту ферму. Был лес, у них кусочек леса. Там поставили они пилораму. Ну, пытались чем-то заниматься. В конце концов, бизнес пришел в упадок. Он попросил в банке, в местном, очередную ссуду. Ему ее не дали. Он взял ружье, застрелил в своих гончих, борзых там.
Ой.
И застрелился сам.
Отлично.
Хорошее начало, половина дела.
Да. Осталась бабушка, ну, соответственно, этого Ингвара, на которую свалилась тяжесть. Она, соответственно, попыталась максимум выжить все из этой ситуации, так как осталась одна.
Ей очень... Собак продала?
Нет, ну, она наладила хозяйство. Ну, женщина, знаете, такая волевая стала.
Да.
Наладила хозяйство, ей помогла мама, свекровь ее, деньгами. Выплатила все долги, которые были, судила ей. В общем, так более или менее они
выкарабкались.
Подожди, Рустам, они продавали лес или
ну,
что?
Ну, там что-то какие-то наверное. Вещи, связанные с лесом, ага. То есть, ну, там дерево. А, так появился на свет отец этого самого Ингвара, который ни шатка, ни валка там занимался всем этим бизнесом.
Подожди,
на ферме.
Бабушка
как вот
родила отца?
Как вы, Рустам, ну, да, играете с нашим Ингвара. Языком, так и виртуозно.
Бабушка Ингвара родила его отца, Феодора. Вот,
не отца, уже... а сына.
Ну, сына своего, да.
Нормальный вы? Вы меня сейчас повергли.
Хорошо, так, ну, родился Феодор.
Да, и у него появился сын.
Ингвар.
Еще, ну, в общем, это история, наверное, второго Баффета, да, вот этого мужчины, который...
Уоррен.
Да. То есть в крови у него было. Он изначально родился человеком, который хотел продавать и наживаться вообще на всем. как он говорил, в детстве ему его завораживала ситуация, что он мог купить что-то по одной копейке, допустим, ну, у них там были свои, да, там, кроны, по одной копейке, а продать по три. И вот этот кайф от того, что ты получаешь 2 копейки навара, его приводил в умиление, в жуткое. И он понял, что ему нужно заниматься именно этим. Начал, первая его операция была простая. Он занял у бабушки там 88 копеек и купил на распродаже одной 100 коробков спичек.
О.
За 88, да, копеек. А продал их по 3 копейки коробок, по 5 копеек.
Ну, смотря какого лоха находил,
да,
тому
да.
и продавал.
Он ездил, соответственно, по домовладениям, которые располагались рядом. Мы просто коми-вояжером, мальчик на велосипеде приезжал, говорит, ну, купите мне коробок спичек. Они у него покупали. Потом он стал ловить рыбу в озере и также ездить продавать ее по домовладениям. Там собирал ту же бруснику, да, отправлял
рыба
в город.
Рыба-то еще дешевле, вообще никому платить.
В общем, так вот привил к себе это чувство торговца. Понимал, что надо чем-то заняться, но таким более интересным. Тут где-то в возрасте 15-17 лет он переключился на ручки. Он, ну, вот даже в Швеции тогда, как
шариковые?
Оказывается, шариковые ручки, да,
когда
были
это?
Дефицитом.
В каком году?
Ну, это 30-е годы.
30-е... Уже были шариковые?
Да, были реально дефицитом. Он взял первую свою суду в банке, сумма в деньгах исчислялась $63. И заказал партию из 500 ручек в Париже, в какой-то фирме, чтобы они ему прислали почтой.
Угу.
Вот.
Ручки почты.
Это было единственное судо, которое он вообще в своей жизни брал, как он потом признался когда-то. Но фирма в Париже, которая была, она попросила его, ну, вроде он как серьезный партнер, организовать фирму, чтобы не частное лицо покупало, а фирма.
Угу.
И так на свет появилось...
Чтобы юрлицо было.
Да, юрлицо. Так появился бренд, который мы все сейчас знаем, IKEA. Расшифровывается он просто, я, к сожалению, прочитаю его, потому что, ну, запомнить реально невозможно, да?
Давайте попытаемся запомнить, друзья.
Ну,
мои.
Понятно.
Перещеголяем
Вахидова. Первые две буквы, понятно. И и К, это Ингвард Кампрат, это основатель компании, да?
А дальше?
Э, буква. Элмтарют. Элмтарют, это
что?
Деревня.
Элмтарют.
Да,
это название
детство,
деревни,
да.
Или просто деревня?
Деревня. И Агонарют.
Дай-ка я,
да,
вот, дай мне, где это? Ну, вот где тут, это написано?
Вот,
где
вот,
это?
Вот
это вот? А Элмтарют Агунарют. В рифму. Элмтарют Агунарют.
В общем, так появилось.
Подожди, а лес куда делся-то в это время?
Нет, лес так и был. Лес так и был. Остался он.
Параллельная история.
Да, параллельная история. В общем, так он организовал фирмочку небольшую, которая стала продавать эти ручки. Вот. Причем ручки он также ездил и продавал, как коми-вояжер, и обратил внимание на такую сейчас популярную, да, у нас вещь, ну, там, буквально 10 лет назад была, товары почтой. Вот, и стал он продавать товары почтой, то есть засылать ручки, всякие чулки, там, я не знаю, там, скрепки, ластики, и все это продавал вот почтой, да, то есть вот он видел в этом свое предназначение. Как он состоялся как бизнесмен? То есть вот это у него была эта жилка, но, как он говорит, с поворотным фактом было следующее. Он, помимо ручек, решил заняться часами.
Угу.
Продавать еще и часы. Приехал в один из городов, ему показали лавку, где можно было приобрести часы. Он подошел к продавцу и сказал... Ну,
Луи Виттон.
Ну, нет.
По 70 долларов.
Обыкновенные часы. Он сказал, говорит, ну, вы знаете, я вот хочу вас приобрести партию часов по 50 крон.
Ой.
Ему продавец сказал, ну, знаете, молодой человек, по 50 я вам не отдам, а отдам по 55. Он говорит, ну, знаете, это нереальная цена, потому что моя прибыль будет очень маленькой, поэтому не готов по 55, готов по 53. Вот, ему продавец говорит, без вопросов, продаю по 53, но только хочу тебе сказать следующее. Молодой мой мальчик, дорогой, ты никогда не будешь коммерсантом и бизнесменом, потому что не прошло еще и минуты, как ты согласился на цену, которая была выше твоей предполагаемой цены, которую ты хотел отдать за эти часы, придя в магазин. А, говорит, поторговавшись со мной еще час, ты вполне, возможно, мог уехать отсюда с ценой на часы там в 40 крон. Вот, и так сам Ингвар...
Пристыдил.
Да, пристыдил его, и тот, мучаясь, отправляясь в поезде, там не спал целую неделю, обдумывая, какой же он, ну, лошок...
А часы купил.
Часы купил. Лошок...
Как же он поддался?
Какую прибыль он упустил, и в конце концов это правило торговаться до последнего стало определяющим в его жизни. Так он стал самым известным миллиардером скупердяем, который есть. Он входит в топ-5, да, там, Форбса, там, состоит.
Погодите, погодите, а мы сейчас живого человека ругаем? Или
живой,
так...
живой человек. Живой.
Чтобы не жить-то.
Выбирайте выражение, пожалуйста.
Да? Хорошо.
У меня скоро тапочки сносятся, мне еще ехать, а вы тут такое намазали, да?
В общем, он пообещал себе, что никогда не забудет этого, и до сих пор его жена постоянно пилит его, когда человек, обладающий огромным состоянием, да, там четвертое состояние в мире, за 24 миллиарда долларов состояние оценивается, по-моему. А, когда он приходит в магазин, он пытается торговаться за каждую копейку и обязательно спрашивает, а не могли бы вы сказать, будет ли какая-нибудь скидка, могу ли я поторговаться? То есть вот это основополагающее правило и положило такой фундаментальным стало камнем в основании этой громоздкой немецко-шведско-датско-голландской империи.
Ну, сенсация с немцами уже состоялась, да?
Да и будет еще.
На, и будет еще,
дорогие. Тысячу сенсаций.
Тысячу. 10 000 сенсаций в последующие 30 минут, дорогие друзья. Понедельничная посиделка с Рустамом Вахидовым, человеком, который сдает бренды один за другим, становится невходным в магазины, в, так сказать, в предприятия различные, да? На предприятия. Рустам Вахидов сегодня разоблачает марку IKEA. Четвертое состояние, да, или какое в мире? Входит в десятку, да. Владелец.
В пятерку.
Да, в пятерку входит владелец по совокупности своих материальных ресурсов. А узнали мы уже, что IKEA берет свои корни в Германии.
Да.
Да. Но что дальше? Вот занимался человек...
Торговлей товарами по почте. В конце 40-х годов было огромное количество у него конкурентов появилось, которые также занимались достаточно успешно этой торговлей самой. И он начал думать, что же такое добавить в свой ассортимент, что было бы интересно людям. Как ему казалось, гениальная вещь, на мой взгляд, достаточно спорная. Они решили торговать по почте мебелью. Вот, реально.
Решили они по сами почте. Ее изготовляли.
Да. Они стали размещать заказы у себя.
У себя в Китае.
На лесопилочке и на некоторых производствах. И первыми вещами, которые появились в каталоге, было кресло, которое он назвал Рут. С тех пор...
Вот, кстати, в IKEA, да, вот такие труднопроизносимые местные локализмы.
Ну, это очень сложно сказать, да, Рут. Я согласна с вами.
С тех пор все предметы в IKEA, все их товары носят какие-то имена.
Это все имена?
Да.
Вот эти ужасные слова, это имена?
Ну, имена какие-то, названия чего-то. Единственное табу, которое есть в компании, это, конечно, на имя Ингвар, да, ну, основателя компании. То есть,
По-моему, есть там такой плед, Ингвар.
Ну, насчет этого не знаю, но вот прочитал, что точно нельзя. В общем, стали они заниматься рассылкой мебели по почте, честно говоря, с трудом себе представляю. Вот, ну, в общем, пошло у них дело.
Рустам, а вот эти вот каталоги, где вот товары, уже тогда появились?
Появился или... первый...
Погодите, а мебель была в разобранном состоянии?
Нет.
По почте, нет?
Нет.
Она так шкаф и шел?
В том-то и дело, что даже они заключали контракты со страховыми компаниями, которые страховали эту мебель, которая, прежде чем дойти до потребителя, да, достаточно долгий путь проделала. Появился так называемый листок IKEA, в котором они стали писать, ну, всяческого рода аннотации к своим продуктам, появились там цены, и все. Тут же, в этот же момент у него сформировалась в голове следующая концепция, что лучше продать 600 дешевых кресел, чем 60 дорогих.
О!
Это тоже стало таким краеугольным камнем.
Именно 600.
Да, ну, имеется в виду продать больше и дешево. Они стали ориентироваться, понятное дело, на
дешево, Рустам.
Дешево, да.
Ну, так это особенно.
Суть не меняется от этого,
на средний класс. Тут следует отметить, что Швеция не принимала участие во Второй мировой войне.
Да, они вообще ни в чем не принимали.
Они так, в стороне немножко остались, да. И после войны там разразился настоящий строительный бум. Там только за несколько лет они сдали 1 миллион новых домохозяйств, владений.
Странно, разрушений не было, а бум был.
Ну, вот так получилось, вот тут какое-то такое развитие, то есть там какая-то программа, вот как у нас сейчас, да, целенаправленная была правительство.
У нас сейчас 500 дней, да, программа?
Ну, нет, уже не 500 дней, гораздо больше прошло. И люди нуждались в обновлении интерьеров, да, там,
ну, что-то дешевое. Хотели пожить красиво.
Они сделали этот правильный шаг, поставили именно на средний класс. Ну, и тем более, что среднего класса, как принято полагать, в мире-то вообще, ну, большинство, да, ну, так будем говорить. И более-менее у среднего класса такой усредненный вкус, то есть они достаточно толерантно относятся к там, каким-то вещам, да, там, связанным с дизайном. Ну, такой одинаковый уровень. Вот. Соответственно, первым объявлением, которое было рекламное, которое он разместил в местной газете, было следующее. Тоже человек достаточно так ярко выступил, я могу сказать. Тоже убил конкурентов, я могу так сказать. Да? То есть, зачитаю. Вы, должно быть, уже давно заметили, друзья мои, как трудно свести концы с концами. Почему так происходит? Вы производите массу продукции, молоко, зерно, картофель. Но, как мне кажется, получаете за это совсем немного денег. Да я просто уверен в этом. Однако в магазинах все товары фантастически дорогие. В основном это происходит из-за посредников и спекулянтов. Сравните, за сколько вы продаете килограмм свинины с той ценой, которую ее предлагают, за которую ее предлагают в магазине. К сожалению, часто бывает так, что производство какого-то продукта стоит, например, 1 крону, но купить этот продукт можно за 5, 10, а то и больше крон. В опубликованном ниже списке мы предлагаем вам товары по тем же самым ценам, по каким их закупаем мы, а иногда даже и ниже. Это было рекламное объявление, которое они распространяют в сельской газете в местной. И действительно посыпалось...
Фермеры поперли.
Поперли, да. Они увидели честность, да, с которой компания обратилась к ним с торговым предложением. Они поняли, что их никто нигде не обманывает. Да, компания, даже до сих пор этот принцип существует. Допустим, берем стандартные тапочки ваши, да. Пускай они стоят 5 рублей, да. Это принцип хот-догов, так называемый, в компании IKEA. 3 рубля они из этих 5 рублей отдают поставщику за производство, ну, себестоимость, да? 1 рубль — это их наценка, да?
Угу. Вот. А куда же еще-то один делся?
Налоги. Вот. То есть, представляете, да? То есть, фактически, компания работает за очень маленькую прибыль, но старается продавать достаточно много. Вот. Получилось так, что они стали предлагать эти товары, мебель эту, почты. Появилось так, как я уже говорил, было достаточно много конкурентов, и началась ценовая война. Все поняли, что, ну, человек реально занимается дискаунтом. Стали тоже снижать. Mm-hmm. И то есть они пришли к такому поворотному моменту, когда...
Война.
Они, ну, война, и мало того, они перестали получать прибыль как таковую. Соответственно, наш швед сел, начал чесать свою головешку шведскую. Вот, появился у него рядом Гёте, но, правда, не тот Гёте, который там...
Тот-то уже вряд ли, если да. Тот появился, то уже все, крындец.
Вот, появился Свен Гёте, его первый помощник, как он так его называет. Они стали обсуждать достаточно долго, посвятили этому целый день, как он рассказывает в своих мемуарах. И этот Гёте предложил хорошую идею. Говорит, а давай мы с тобой устроим выставку мебели. Устроим выставку, пригласим...
А они к этому моменту все еще по почте
торговали. По почте. И пригласим людей. И они рассчитывали на следующий эффект от этой выставки, что люди приедут на выставку, во-первых, потрогают руками, что это достаточно хорошего качества мебель.
Угу. Она действительно была хорошего
неплохого
качества?
Неплохого. Мы к этому вернемся.
Вы бывали в Икее?
Нет, мне интересно, как это было тогда, потому что я не представляю, как можно шкаф там по почте целиком...
Но самое главное, на что они рассчитывали, что, увидев две, допустим, гладильные доски за 5 крон и за 10, так. Человек увидит, что доска за 10 крон гораздо лучше по качеству, ну и выглядит лучше, и купит дорогую, ну, более дорогой предмет. Угу. Этот расчет их полностью оправдался. Они купили небольшое здание, там, всего за 1600 долларов. Ой. Но по тем деньгам им казалось, что, ну, огромная сумма. Поменяли там окна, поменяли полы, выставили мебель, как мы сейчас вот видим, да, во всех магазинах IKEA. Ну, небольшие интерьеры сделали.
Не знаю, меняли они там окна, там окон-то нет.
Выставили небольшие интерьеры и пригласили то, что мы говорили, это модным стало, да, эти ресторанчики. В рекламном объявлении, в котором они пригласили первых покупателей, они заявили следующее, что все пришедшие, у всех пришедших будут доступ...
Хавчик получают.
Кофе бесплатно.
Да, нет, не бесплатно, кофе и к булочкам.
Угу. Вот. Впоследствии заменили на попсиколу и хот-доги, да?
И хот-доги. Когда они утром выглянули в окно и увидели 2000-ю очередь, выстроившуюся перед их магазином людей, которые приехали из всех сел ближайших...
Отведать булочек.
Отведать булочек и кофе, они поняли, что сделали все правильно. Единственное, чего они боялись, что не хватит булочек и кофе, и провалится пол, потому что здание было очень ветхим.
Рустам, а подожди, они же хотели выставку сделать, или это уже магазин?
Нет, именно выставка. Причем, вот понимаете, в чем проблема? Что они очень долго дошли до магазина именно. И следующее происходило, что люди посетили эту выставку, получили в руки каталог, первый, вот, который уже вот не листок IKEA был, а действительно каталог. Но мебель они все равно заказывали. И им доставляли почтой. То есть они оставляли свои заказы, оставляли деньги. Он на своей ферме со своими родственниками еще не было.
Точил, сверлил.
Точил, сверлил. И это все отправлялось на железнодорожную станцию. И железнодорожная станция разъезжалась по всем городам Швеции.
Ну да.
Получили они за счет этих каталогов, которые бесплатно раздали первым покупателям, известность не только вот у себя в округе, там, в области, да, там, а там в Стокгольме, там, в центральных городах Швеции. Люди стали приезжать со всей Швеции туда и заказывать эти товары.
Ну да.
Получилось, они вступили в следующий этап войны. Им объявили бойкот производителей мебели, у которых они заказывали. Потому
за что?
Другие заказчики этой мебели пригрозились...
Дороже покупали?
Нет, да. Покупали дороже и пригрозили этим производителям, что если вы будете продавать IKEA так же дешево, то мы перестанем заказывать у вас.
А у них же свой завод-то был.
Ну, он совсем мало там
зачах
делал.
Зачах уже.
Ну, не то, что зачах, но они совсем... Там не то, что завод.
Неконкурентные объемы.
Неконкурентные объемы.
Зачем его держать
как
тогда?
Как охотно Вахидов повторяет умные слова. Учитесь все.
Дальше произошло следующее. 61-й год на дворе. И следующее правило компании. Трудности только выносят бизнес на другую орбиту. То есть бизнес становится больше. Он понимает, что в Швеции...
Трудности — двигатель прогресса, правильно?
Абсолютно.
Вот надо как
точно
говорить. Правильно.
И в 61-м году он отправляется в коммунистическую Польшу.
О!
Отправляется в коммунистическую Польшу со своим другом. Здесь подхватывает привычку выпивать русскую водку. Вот, и достаточно, как говорят сейчас, до сих пор пьет.
Да?
Действительно прилично, ну, с умом. Договаривается с коммунистическим правительством Польши о размещении заказов на фабриках в Польше. Вот, поставляет на эти фабрики лесопилки, там, оборудование. И Польша в 61-м году начинает производить практически 50-60%.
Фактически страны народной демократии, да, вступили в сотрудничество,
с IKEA. Вот, 50-60% мебели до 80-х годов производилось именно на заводах в Польше.
Отлично. А мы когда нарисовались?
Мы нарисовались в 70-х, 80-х годах, опять же, из Польши. То есть люди, ну, понятное дело, Польша находилась под таким, ну, как это сказать?
Да наша была территория.
Наша территория, юрисдикция наша была. И он обратил свое внимание, ну, понятно, к Польше ближе всего у нас, конечно же, Прибалтика. Он обратил внимание на Прибалтику, и году в 70-74-м в Прибалтике, в Таллине, стали собирать также шкафы и комоды для IKEA. Более того, следующее производство открылось в Приозерске. То есть два производства на территории существовавшего тогда Советского Союза было для, по производству IKEA. Но все это именно импортировалось потом, я правильно, экспортировалось.
От нас.
От нас туда. Польша стала такой, ну, базой вообще для экспансии потом дальнейшей. В общем, он много историй рассказывал, как интересно было наблюдать, как коммунистическая, ну, эксплуатация труда, как он говорил, да. Но в любом случае, вот стоит отметить, что именно социализм, да, вот позволил...
Помог IKEA выкарабкаться.
Выкарабкаться и расширить базу своих поставщиков.
Надо потребовать дивиденды, мне кажется, друзья.
Однозначно. Дальше что происходит? Да? Он все продолжает торговать в 60-е эти годы.
Все по почте.
По почте.
Слушай, вот. Неутомимый алкоголик.
Неутомимый.
Это долго он думал-то.
Очень долго. В общем, они пытаются расшириться, открывают свой первый магазин в Стокгольме. Следующий камень, да, в огород IKEA, который послужил такому, ну, развитию компании, это то, что все магазины вообще компании в IKEA в мире во всем расположены, ну, за пределами, на окраинах города. Да,
замкадом.
А все просто. Он был очень прижимистый, и они понимали, что земля в центре Стокгольма стоит гораздо больше денег, чем за пределами. Они открывают в пригороде Стокгольма огромный магазин, который веяниями самого основателя компании очень напоминал музей
Гугенхайма.
Да, в Нью-Йорке.
Но веяниями неправильно употреблено,
да,
слово.
Неправильно.
Не то значение. Нет, да, но... Звучит мудрено, но полная туфта.
В общем, открывают они первый магазин.
Ну, простите, ему трудно. В таджикском языке вообще нет ни падежей, ни родов, ни чисел. Ему тяжело очень.
Да. Ах, вот. Ну. Открывают первый магазин, рассчитывая, что огромное количество народу придет, уже известность идет по стопам компании. На открытие порядка 30 тысяч человек пришло.
И всем бесплатный кофе и булочки?
Ну, нет, кофе не бесплатный, булочки не бесплатные, но случился казус.
Так.
Людям не хватило товара даже для того, чтобы заказать. Серьезно? И чтобы просто купить. И тогда у него в голове рождается эта идея, так, магазин-склад. Он понимает, что если он не откроет сейчас в этот момент склад для того, чтобы люди смогли забирать этот товар, то у него ничего не получится, он этих просто людей потеряет. Так рождается эта гениальная формула.
Все ломанулись на склад.
Все ломанулись на склад. Более того, он получил этому подтверждение, потом также побывав в Америке, когда увидел первый магазин Cash & Carry, где люди с колясками, да, вывозили просто товар и загружали в машины. Как получилось, что они начали продавать мебель сборную.
Да, Cash and Carry переводится как «плати и грузи».
И грузи. Так получилось. Две там истории, ну, в общем, близки очень. У него работал один дизайнер, который делал фотографии для каталога. И однажды они фотографировали столик чайный, и который после фотосессии надо было увезти на машине. Этот дизайнер пытался его затолкнуть в багажник и никак не мог затолкнуть.
Не разбирая.
Не разбирая. И они стояли вдвоем, пытались затолкнуть. Тогда дизайнер сказал, говорит, слушай, говорит, а почему нельзя сделать разборные ножки у этого столика, да, открутить их и подложить под столешницу? Так вот эта идея пришла, хотя на тот момент уже была шведская компания NKN, называлась, которая делала это все. Они просто подсмотрели это и начали производить эту мебель, которую люди стали собирать у себя дома.
В плоской упаковке.
В плоской упаковке. То есть, соответственно, снизили свои расходы для того, чтобы мебель была не сборной. Компоненты все заказывались в разных частях света. Польша, Россия, да, там, Швеция, Дания. И все это привозилось, причем...
Слушайте, как непросто, я вот смотрю, да, за этим всем, как непросто то, что нам уже известно в готовом виде, как это непросто все рождалось, да? А продолжим мы, да, историю? Продолжим, значит, маленькое объявление. Маленькое о большом генеральном спонсоре шоу ОСТК. Хорошее вложение, вложение в недвижимость, хорошая недвижимость, недвижимость на Рублевке, хорошая недвижимость на Рублевке. Рустам Вахидов, от 50 тысяч рублей за квадратный метр. Звоните, телефон в Москве 722-7961. И третья часть, короткая часть разоблачений. Рустам Вахидов сегодня работает с Икеей, да?
Ну что, вот этот первый большой магазин в Стокгольме, который стал прообразом всех остальных магазинов, назывался «Курва».
Ну это же
по-польски.
По-шведски.
В общем, а как переводится, не знаешь?
Нет, не в
курва.
Курсе.
По-польски нехорошо переводится.
В общем, прообразом, где они все свои вот эти вещи, которые они до этого придумали, воплотили. Соответственно, интерьеры комнат готовы, 10 там гостиных, 10 там ванных комнат, там 10 спален, да, человек ходил. Магазин, склад, самовывоз, сборная мебель.
Столовка.
Ресторан, да.
В общем, поперло у них. Реально поперло, бизнес начал набирать обороты, они покорили Швецию и замахнулись, понятное дело, на весь мир. Вот, тут происходит следующее, понимая, фирма до сих пор остается семейным бизнесом. Он эмигрирует
куда?
Сначала в Данию, вот, открывает там представительство, нанимает хороших адвокатов, юристов, которые приводят всю компанию к такой форме собственности, чтобы платить меньше налогов. Он всегда говорил, главное — это деньги. Вот, поэтому если я смогу сэкономить на налогах, это будет отлично. Главное для меня сделать хороший задел для своих сыновей, для своих детей.
Ну, молодец.
Рустам, а к тому времени у них большая уже семья?
Да, там трое детей, у него только вот трое сыновей. Вот. Сначала он в Дании, потом в Голландии инвестиционный фонд открывает, тоже свой семейный, который принадлежит магазину. Потом перебирается в Швейцарию.
Так и ездит, да, по всему миру.
Да, так и ездит по всему миру. Вот. Причина только в одном. Скрывается от налогов. Говорят, что в Швеции очень высокие налоги просто. И он понял, что если он просто будет платить эти налоги, то он просто разорит компанию. А ему нужны были деньги для того, чтобы открывать новые магазины, заказывать...
Неправильный какой-то принцип, да?
Правильный принцип.
Абсолютно.
Вообще, о его скупости ходят легенды. Во-первых, человек летает, миллиардер, да, представляем, четвертый в списке, летает эконом-классом только.
Молодец.
Никогда не пользуется услугами носильщиков в аэропорту.
А мебель свою использует?
Мебель своя у него в кабинете. Стоит старое кресло, которому 20 лет, как говорят. Более того, рассказывается история, что он снимает самые дешевые гостиницы, где бы он ни был, ниже 3 звезд. Причем раньше, когда он еще был...
Это миф, по-моему.
Мне он нравится все больше и больше.
Вот. Причем в молодости, когда ему было там 50-60 лет, он заставлял...
В молодости.
Он заставлял, когда он отправился в поездку с кем-то из коллег, брать один номер на двоих, причем желательно, чтобы была одна кровать. И на этой кровати они спали валетом. И так родилось это правило валетов в Икее. Вот,
а что подожди, за правило? Что это за правило?
Ну, когда люди валетом спят, так. А правило такое, что люди, засыпая, могут разговаривать друг с другом, обсуждать какие-то вещи. Они становятся ближе друг к другу.
Я.
Тепло основателя компании переходит в тепло, значит, соответственно, его подчиненного.
С кем разговаривать? Если валетов, валетом, то рядом ноги.
Я понимаю, но разговаривать-то можно. Более того, каждый год в Рождество он собирает у себя вот в этой деревне, на этой ферме, порядка тысячи топ-менеджеров компании, которым накрывают столы, он произносит речь, похожую больше на речь там основателя секты какой-то. Потом каждому проходит и жмет руку, поздравляя, похлопывая его по плечу. Например, на открытии магазина в Химках...
Это называется Team Spirit.
Да, Team Spirit. На открытии магазина в Химках он присутствовал лично.
О.
И пожал руку 37 тысячам первых посетителей, которые приехали на открытие магазина в Москве.
Руку после этого долго отмывали. В общем, слушайте, а ведь в Икее, кстати, что касается вальтов, да, валетов ваших этих, я месяц назад видел рекламу, даже сфотографировал, где-то у меня есть фотография, мы научим вас спать с нами там или что-то в этом роде.
Как спите вы, очень хорошая история. Вот, более того сказать, у него отношения с Советским Союзом, мы говорили уже, в Таллине, он там в Приозерске размещал заказы, потом уже в конце жизни нашего государства прошлого, он обратился к нашему правительству с просьбой выделить ему в долгосрочную аренду на 99 лет огромный кусок леса. Порядка 100 гектар, что ли, ему выделили, в общем, в Сибири. Он поставил также там лесопилку, построил небольшой завод, но все закончилось плохо, как он говорит, потому что недюжие силы русские мужики с хваткой медведя, приезжавшие на черных BMW 5-й модели...
Седьмой
модели. Хорошо. Популярно объяснили мне, что заниматься и выпиливать наш лес — это очень плохо.
Правда?
Да, реально.
Молодцы, мужики.
В 80-х, 90-х годах, вот этот переходный период, когда был, он вынужден был закрыть этот бизнес. У него было много неудач, как он говорит. Они пытались там телевизорами заниматься, да, там, вкладывали деньги в производство телевизоров, не получалось. Или пытались открыть завод.
Но
там...
батарейки-то вроде попёрли.
Батарейки попёрли?
Чьи батарейки? Ну, а что они, жёлтые?
Какие?
Жёлтые батарейки.
Ну,
они размещают всё. Где-то заказ.
Ну, а где... А что они делают у себя вообще, в принципе?
Порядка всего лишь 10-20%. Отличная история, вы упомянули про хот-доги, которые на выходе, да?
15 рублей.
Они все...
Хот-дог и пепси-кола.
Да, они во всех странах должны стоить, цена на этот хот-дог, 2-3 раза дешевле, чем в городе.
Ага.
Это должно подтверждать человеку, который выходит после кассовой зоны...
Что он не прогадал,
что
да?
Он не прогадал, и что в этом магазине реально дешево. То есть вот эти все принципы, они вот...
А ты пробовал в городе купить хот-дог?
Нет, не пробовал.
Он и там не пробовал.
Нет, там пробовал. В бытность, да. Там,
ты льешь горчицу или кетчуп?
И горчицу, и кетчуп.
И майонез бы налил, если бы был.
Господи.
В общем, сейчас у них больше 200 магазинов во всем мире.
Да?
Да. Кроме Азии, наверное.
А в Штатах они закрепились?
В Тайване, по-моему, есть.
В Штатах закрепились. В Африке единственное, нет магазинов.
Ну, там с лесом плохо.
С лесом плохо, но я думаю, что людям, живущих в местных чумах, не дарили языки. Вообще, вот сам...
Им бы и спрутив, что ли,
сам этот шведский дизайн, как он говорит, они подсмотрели вот где-то возможность так просто обставить комнату в Италии. Он побывал у рабочих в домах, которые работали на мебельной фабрике. Вот эта простота, да, там коврики простые, простые комоды, которые ставили. Вот так это мы...
Так ты пойми, просто в Италии издревле существовала традиция, они на Рождество из окон своих квартир
выкидывали
мебель. А глупо выкидывать дорогую мебель, правда?
Лучше
выкидывать, ну, а чтобы проще было поменять все гарнитуры, да, за один день. Почему нет? Ну, спасибо вам, Рустамыч, большое за вашу историю.
Было очень,
да,
интересно.
Нам было. Но не время затыкаться так, Виктория.
А чего?
Потому что у нас еще есть некоторое количество минут. Вот, Рустамыч, на следующей неделе что мы возьмем?
Для... Ну, вы хотите что? Выбирайте, пожалуйста.
Ну, вот,
Виктория... Я хочу дизайнеров.
Виктория Олеговна...
Ну, давайте о Дольче Габбана, да, поговорим.
Вот Виктория сегодня у него.
Я думаю, нам добавится аудитории очень много.
Да.
Да?
Да.
Дольче Габбана возьмем?
Давайте.
Вся правда, да?
А у них интересная история?
Очень.
Очень.
Конечно.
Например, о том, как кто снимается в рекламных роликах и в фотосессиях Дольче Габбаны, да?
Да.
Вам предлагали?
Нет, а вам?
И хорошо, и мне тоже пока что не предлагали. Ну, мы прощаемся с вами до завтра. Ну, мы прощаемся с вами до завтра. Ну, мы прощаемся с вами до завтра. Ну, мы прощаемся с вами до завтра.